Глава 9. Все-таки плохо обманывать своих. Здесь загнешься от холода, в колонии от работы. Какая разница где? И жрать нечего. Что же он не идет? Что же он меня тут на смерть обрекает? Налбандов подтянул коленки к животу. За эти 4 дня он исхудал, и теперь его колени, если нагнуть голову, легко касались подбородка. Первые 2 дня, что он жил здесь, согреваться приходилось только днем, осторожно выползая из охотничьего шалашика на солнце. У него тогда еще оставался батон, вязка сушек и пачка сахара. Теперь все это кончилось, а вчера ночью ударил первый заморозок. Горы сделались белыми, вокруг то и дело что-то потрескивало, будто кто-то подкрадывался к шалашу. И поэтому Налбандов не сомкнул глаз, сжимая в руках ружье, заряженное картечью. «Если он сегодня не придет, надо ночью спускаться в город. А где я ночью еды достану? Ему позвоню, пусть вынесет. Кому же мне еще звонить? Он меня в это дело втравил, пусть теперь и придумывает, как вылезать. Он во всем виноват. Я работал спокойно, всем честно в глаза смотрел». Налбандов спрятал голову под бурку и начал дуть на заледеневшие пальцы. В детстве, когда они с братом уезжали на лето к бабушке в деревню, там, в холодные ночи, точно так же прятались головой под бурку и долго, до звона в ушах, дули, пока им не становилось тепло. Налбандов вспомнил брата. Степан сейчас заканчивал в Ленинграде аспирантуру в консерватории. Он 3 раза ездил за границу и в Бельгии занял 3-е место на конкурсе скрипачей. 1.5 года назад ему присвоили звание заслуженного артиста. «Чего же мне на Пименова сваливать?» Вздохнув, подумал Налбандов, чувствуя, что ему становится еще холодней и в глазах загораются быстрые черно-зеленые точки из-за того, что он очень сильно дул на пальцы и на грудь. «Сам виноват. Мог бы и не согласиться, и все. Да еще заявить в народный контроль. Какие мне предложения передовой директор вносит? Нечего на Пименова валить. Он еще не знает про камни. Я во всем виноват, один я. Посмотрел, как Степка живет, и мне так захотелось. Чтоб и машины, и 5 костюмов, и туфли на каучуке, и рубашки из полотна. И чтоб завтракать в ресторане. Ужинать там и дурак может. Нет, именно позавтракать. Без коньяку и водки. А чтоб тостик, пожалуйста, омлет с сыром и кофе. И чтоб официант не задавал глупого вопроса. С молочком? А чтобы знал клиента, как они Стёпу знают, и чтоб нес медную маленькую кофейницу. И чтобы иностранцы разные оглядывались и просили официанта принести такой же кофе, а тот, чтобы отвечал. Это специально для заслуженного артиста Налбандова. Стёпик заслуженный. А кто я? За что мне жить так, как он? Это все только учит нас. Равенство, равенство. Какое же это равенство, если одним все открыто, а другие должны таиться, чтобы хоть чего-то достичь, а добившись, снова таиться, чтобы не начали копать, откуда взял, почему столько денег тратит. Если бы нас учили с детства, он умнее и способнее, ему и жить по его уму. Налбандов вздохнул. Не возьми я камни, все было бы поправимо. Пименов сам говорил, надо обождать.
Если фабрику трясти не будут, значит, наши иголки у Ферта,
а не в органах. Он попадется, обязательно попадется, он ведь бандит. Но это будет позже. Мы все успеем в нашем производстве перестроить. Мы на другой товар переключимся, с этого мы и так хорошо получили. Мне друзья в Москве подскажут, на что переключиться. Мы торопиться с тобой не будем. Своего достигнем, только без суеты, спокойно. На иголках нас не возьмешь. Мы со всех сторон закрыты. А если Кишалава попадется с камнями? Не сможет ведь он им объяснить, что эти камни списаны мною из брака. Как он им это объяснит, если попадется? Я просиживал по 2 смены, спасая раздробленные камни. Я придумал новые грани. Я новый рисунок и новую форму создавал. Я! Никто ведь до меня в мире не смог осколок наново превратить в драгоценный камень. Я это придумал. Другой бы директор мне за это 100 000 отвалил. А я и сказать про то не мог. Мне Волга была нужна. «Ах, кишалава, душегуб! Доберусь я до тебя, дай только отсюда вылезти. Я найду тебя, мерзавец, я всех ваших выпускников обойду, и тогда плохо тебе будет. Смерть в твои глаза посмотрит, если добром не отдашь мой товар. Сразу надо было в Тбилиси лететь, нечего было у Пименова слушать. Он старый, он всегда страхуется по 100 раз. Я бы там нашел этого Витеньку, красавчика, мерзавца». Налбандов отбросил бурку, поднялся, вышел из шалаша. Вокруг в лунной ночи все было белым, рельефным и трескучим. Он начал прыгать на месте, потом побегал вокруг шалаша, но согреться не мог. Налбандов вспомнил, как потемнело лицо Пименова, когда он признался директору, что взял номер в Украине по паспорту Урушадзе. Он никогда не видел у Пименова такого лица за все 5 лет, что проработал на фабрике. «Зачем же ты эдак, сынок?» — спросил тогда Пименов после долгой-долгой паузы. «Я ведь тебе говорил, что тот паспорт беречь надо на самый крайний случай. Баба, что ли? Или решил погулять?» Налбандов сказал, что познакомился с женщиной. Красавица, блондинка с голубыми глазами, товару в ней через край, сисястая. Не тащить же ее в турист, в трехкоечный номер. На один день взял люкс, а тут встретил этого гада. Он же мне точно пообещал «Волгу». При мне из автомата звонил Григорию Васильевичу. Просил зайти ко мне в Украину, чтобы обо всем договориться. «Ему 1000 приготовь», — сказал Виктор. «Еще надо будет 1000 передать директору магазина. Пойдем куда-нибудь. Надо подписать заявление, чтобы тебе позволили купить именно мою машину. Или ладно, у тебя напишем. Только возьми лучше коньяку в магазине. Зачем переплачивать ресторанную цену?» Вот и переплатил. После 3-й рюмки отключился. Как же он мне всыпал снотворный, изверг. Ведь я сам купил коньяк. Точно, в его бутылке эта гадость уже заранее была. То-то я обратил внимание, что та бутылка, которую он достал из своего портфеля, была без фабричной пробки. Он еще объяснил, что это прямо с завода, 10-летней выдержки. Наверное, он себе наливал из моей бутылки, а мне из своей. Точно. Он ведь просил меня принести воды. Я в ванную ушел, а он в это время налил мне отравленного коньяка, мерзавец. А еще кричат: «Милиция, милиция, советская милиция!» Тоже прощелыги. Работать не умеет, паскуды. Налбандов даже споткнулся, когда осознал до конца то, о чем он только что говорил себе. Тихо засмеялся. Вор у вора украл. Он даже сел на землю от смеха. Он боялся громко смеяться даже в этом пустом, трескучем громадном лесу. «Будь я проклят!» Он вздохнул, почувствовав, что начал согреваться. «Будь я 3-жды проклят! Сам во всем виноват! Как Степику в глаза посмотрю, если будет суд, и меня в зал ведут конвоиры, бритого наголо, без галстука и ремня? Как посмотрю ему в глаза? Как объясню, что не корысть руководила мною, а желание во всем быть как он, чтобы не позорить его своим запыленным, засаленным старым костюмом и крикливо-цветастыми носками? Чтобы он не говорил друзьям: познакомьтесь, это Павел, а чтобы ему было приятно представлять своим товарищам, тоже артистам и балеринам, старшего брата, видного горного инженера, который на своей «Волге» завез меня позавтракать. И вообще, чтобы 11 месяцев унылого прозябания в Пригорске можно было компенсировать хотя бы месяцем раздольной жизни возле тебя, мой талантливый, любимый младший брат Степик. Никак я этого ему не объясню. Лучше умереть, чем доставить Степику такое горе. Если меня арестуют, его жизнь тоже будет сломана. Перестанут за границу пускать, из аспирантуры прогонят. У нас людей ломать умеют, чему-чему, а этому выучились. Нет, такое не имеет права быть. Я, мерзавец, захотел того, что мне Богом не отпущено. А Степику за что страдать? За то, что его брат дурак? Пусть меня Пименов куда-нибудь в геологическую партию устроит 3 года. Надо скрыться, время все спишет. А если не спишет?
— возразил он себе. «Тогда как? На все пойду, до конца пойду. Любое дело сделаю, только б не тюрьма. Не за себя ведь боюсь. Да и кто за себя в наш век боится? За детей боятся, за любимую, за родителей. А у нас во всем мире никого нет, только Степик и я. На все пойду, на все», — повторил он и начал бегать по лугу, чтобы согреться. Трава была схвачена заморозком и казалась сейчас декорацией из детской сказки, которую они со Степиком смотрели в театре много лет назад. Так давно это было, что и вспомнить страшно. Дышать тяжело, и слезы закипают.